Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. О Марке Бернесе еще при жизни ходили невероятные легенды, различного рода слухи и сплетни, как об успешном дельце с исключительным нюхом и весьма небеспочвенные. От природы, будучи деловым человеком до мозга костей, он ухитрялся проворачивать такие аферы, что никто даже помышлять о таком не мог. А если учесть, что это происходило в сталинские времена, то и вовсе это приравнивалось к области фантастики. Не зря даже лучшие друзья артиста за глаза называли его Марк себе Наумович. Но однажды в его жизни случилась роковая любовь, на несколько лет закрывшая ему дорогу на эстраду и в кино, а также прикрывшая предпринимательскую лавочку. А начнем с того, что у Бернеса не было ни музыкального образования, ни природных вокальных данных, и к тому же он совершенно не знал нот. Зато его невероятное обаяние и умение выбирать репертуар сделали его известным русским шансонье. А его природный артистизм с лихвой компенсировал высокие ноты, которых у артиста и в помине не было. Тем не менее, стоило Бернесу спеть понравившуюся ему новую песню, как она тут же становилась шлягером. У него был особый нюх на подбор своего репертуара. В середине 20 века Марк Бернес был самым ярким и запоминающимся лицом и голосом эпохи, в которой жил. Надо сказать, что жить Марк Бернес умел красиво. Он никогда не жалел средств на достойную жизнь, обожая комфорт, красивых женщин, дорогие рестораны, модную одежду и автомобили. Но для этого нужны были деньги, и немалые. Помимо ролей в кино, театре и выступлений на эстраде, у Марка Наумовича было очень доходное хобби – предпринимательство. Сейчас бы это так назвали. Возвращаясь домой из заграничных гастролей, он привозил чемоданы дефицитной одежды фирмы, которую весьма выгодно сбывал в Москве. Сам артист одевался с иголочки, ведь не зря за ним закрепилась репутация большого модника. Было у заслуженного артиста еще одно дорогостоящее и мало кому доступное по тем временам хобби – автомобили. К слову сказать, у него первого в Союзе появилась «Волга» с автоматическим омывателем стекол. Обладая безграничным обаянием, Марк имел в такой же степени и несносный характер. Грандиознейший скандал мог устроить на ровном месте, а тем паче, если появлялся хоть малейший повод. Без разбору и несмотря на регалии и даже дружбу, он мог осадить публично любого, а затем, как ни в чем не бывало, продолжать с ним общение. В особенности артист становился несносным перед выходом на сцену. Все знали, в такие моменты лучше держаться от него подальше. Однако стоило Бернесу выйти к публике, как он мгновенно преображался. Знаменитая улыбка, невероятное обаяние, завораживающий и вкрадчивый, как сказали бы сегодня, сексуальный голос. Весь этот набор артистических приемов магически и безотказно действовал на публику. А особенно на женщин, влюблявшихся именно в его неподражаемый тембр голоса. У каждой советской девушки была открытка с фотографией артиста. А от непосредственных поклонниц у Бернеса и вовсе не было отбоя. Бесконечные романы и интрижки изрядно портили жизнь первой его жене Полине Линецкой, артистке театра, с которой он прожил 25 лет под одной крышей. После смерти Паолы у артиста было множество любовных связей, ни одна из которых не длилась дольше 1-2 месяцев. Но однажды он влюбился в восходящую звезду советского кино Изольду Извицкую, невероятно красивую, с особым шармом актрису. И нужно сказать, на тот момент она была замужем. Но, как известно, это никогда не останавливало Бернеса. Не смущала его и разница в возрасте с возлюбленной. Ему было 47, ей 26. Однако эти отношения стали для артиста роковыми и принесли не только уйму неприятностей, а и поставили на его карьере крест. Правда, года на три, но их с лихвой хватило, чтобы Марк на своей шкуре почувствовал давление правящего режима. У Изольды Извицкой было немало влиятельных поклонников, среди которых был и Алексей Аджубей, главный редактор газеты «Комсомольская правда», зять Никиты Хрущева. Он был несколько моложе Бернеса и не смог простить того, что Изольда отдала предпочтение стареющему, но не теряющему свой лоск и обаяние известному артисту. И нужно отметить, что его популярность как на сцене, так и среди шикарных женщин столицы очень многим не давала спокойно спать. Даже сам Никита Хрущев ревновал его к советскому народу, который безмерно обожал и любил Бернеса. Однажды на большом концерте в Кремле Марк Наумович исполнил по регламенту, от которого без разрешения ответственных за мероприятие отступать было невозможно, две песни. Но публика аплодисментами начала требовать песню на бис. Артист, зайдя за кулисы, растерялся, не зная, что делать, так как рядом не оказалось никого, кто мог бы дать разрешение выйти на сцену в третий раз. И все бы ничего, если бы в правительственных ложах не сидели высокопоставленные лица государства во главе с Хрущевым. Такой проступок артиста тут же был расценен как неуважение к советскому народу. А Алексей Аджубей, быстро оценив обстановку, начал на любимца публики настоящую охоту. Несколько столичных и союзных газет тут же опубликовали разгромные статьи о Бернесе, а затем добавилась нелицеприятная история, что якобы артист вместе с любовницей, разъезжая по Москве и нарушая правила дорожного движения, жестко отреагировал на замечания инспектора. Разумеется, после вылитой на певца и актера грязи ему закрылась дорога и в кино, и на сцену на долгих 3 года. А с Изольдой они почти сразу же расстались. Второй женой и последней любовью Марка Бернеса стала Лилия Бодрова, с которой он прожил около десятка лет. К слову сказать, он и эту женщину увел из семьи. Ее супругом был французский фотокорреспондент журнала «Пари Матч» и владелец единственного в Москве «Шевроле». Но любви к шикарным автомобилям мужчины в свое время и сошлись. А позже супруг Лилии познакомил ее с Бернесом. Ему уже 49, она на 18 лет моложе. Не прошло и года, как Лилия ушла от мужа к Бернесу. Они прожили вместе около 10 лет, и это были самые спокойные годы в жизни Бернеса. К нему снова вернулась ошеломительная популярность. У него было все, о чем он когда-то мечтал. Любовь молодой красивой женщины, автомобили, шикарная жизнь, слава и деньги. В 1960 году на стадионе в Москве он исполнил «Враги сожгли родную хату», свою самую пронзительную и одну из самых главных песен своего репертуара. После этого концерта Бернес стал в Советском Союзе звездой эстрады первой величины. Другого такого не было. Однако в 1969 году судьба неожиданно поставила знаменитому актеру подножку. Врачи диагностировали у него последнюю стадию рака. И как Бернес не отказывался верить этому, факт оставался фактом. За несколько дней до кончины Марк Наумович попросил жену, чтобы на похоронах звучали в записи его 4 песни. «Я люблю тебя, жизнь», «3 года ты мне снилась», «Романс Рощина» и «Журавли». А похоронить себя попросил на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой первой жены Полины Линецкой. Последняя воля Марка Наумовича, безусловно, была исполнена. На похороны любимого артиста, казалось, собралась вся столица. Вокруг Дома кино было невероятное столпотворение, а на кладбище народ толпился с раннего утра, дабы попрощаться с любимым певцом. Представители власти на церемонии погребения не присутствовали. По иронии судьбы, Бернес так и не успел узнать, что за несколько дней до его смерти в правительстве страны готовился указ о присвоении артисту звания народного.
Онегин.
Онегин. Онегин.
С 1 июня по четвергам в первой части радиоканала «Ветер в окно» в 21:10 слушайте авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Есть такое широкое определение, что музыка Россини похожа на брызги шампанского, в то время как музыка Моцарта похожа на кружево, в то время как музыка эпохи венского классицизма Бетховена, можно провести аналогию с классическими архитектурными формами.
Там есть колоратура, есть фиоритуры, нужна подвижность голоса.
Онегин.
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
«Новости дня» вы узнаете первыми.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. 21 апреля 1902 года Сергей Васильевич Рахманинов выехал из Ивановки в Москву. А уже через неделю... О том, что произошло через неделю, десятки тысяч людей впервые узнали лишь через 72 года, в 1974 году, когда Рахманинова уже не было в живых, из опубликованных воспоминаний Наташи Сатиной, ставшей женой Рахманинова. Она писала: «Мы венчались на окраине Москвы 29 апреля 1902 года в церкви какого-то полка. Я ехала в карете в венчальном платье. Дождь лил, как из ведра. В церковь можно было войти, только пройдя длиннющие казармы. На нарах лежали солдаты и с удивлением смотрели на нас. После венчания мы быстро переоделись, проехали прямо на вокзал и взяли билеты на Вену». Почему же потомственный дворянин Сергей Рахманинов венчался с девицей Наташей, дочерью статского советника, тайно, как Ромео и Джульетта, в церквушке 6-го гренадерского таврического полка? Романтика юности? Но Наташе уже было 25 лет, а Сергею – 29. Все дело в том, что влюбленные очень спешили. Они боялись, что свадьба и венчание могут сорваться. Ведь Наташа была двоюродной сестрой Сергея, а на брак родственников требовалось по тем временам высочайшее позволение государя, императора России. Прошение было послано, но жених и невеста не стали дожидаться ответа от царя и рискнули, несмотря на угрозу больших неприятностей. Людмила Ростовцева, дальняя родственница Сергея Рахманинова, сестра Верочки с колонн, той самой психопатушки, в которую был влюблен когда-то 17-летний студент консерватории Сережа Рахманинов, писала полвека спустя. «Сережа женится на Наташе. Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она любила его с детских лет, можно сказать, выстрадала его. Она была умна, музыкальна и очень содержательна. Мы радовались за Сережу, зная, в какие надежные руки он попадает». Если Пушкин называл свою жену Натали «чистейшей прелесть и чистейший образец», то Рахманинов именовал свою Натали «добрый гений всей моей жизни». Еще за 9 лет до женитьбы на ней Сергей Васильевич посвятил Наташе свой изумительный роман на стихи Пушкина «Не пой, красавица, при мне». А историю об этом вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Призрак белый рот. старинные туманы.